Палаточная миссия. Салу Астахов. Глава 9. Тучи нависли со всех сторон. Из села Никольского, где мы имели ряд благословенных собраний, верующие повезли нас в Карпатское на двух подводах, запряженных четверками лошадей. Остающиеся верующие и только что обращенные в количестве 40 человек с плачем провожали нас далеко за селение. Нам было тяжело расставаться с этими дорогими людьми. Выйдя вместе с ними за селение и предав их милостивой охране Господа, мы сели на подводы и поехали. Был пасмурный день. Все время моросил мелкий дождик. Грязь комьями наклеивалась на колеса, которые отказывались вращаться и превращались иногда в настоящее полозья, с трудом тащившееся по грязи. Несмотря на теплую одежду, которой нас снабдили верующие на дорогу до Карпатского, мы сильно замерзли. Сойти с брички не было возможности, ибо прилипавшая к ногам грязь сделала невозможным путешествие пешком. Ко всему этому некоторые из группы были уже заражены тифом и напрягались из последних сил, чтобы не свалиться совершенно и не стать бременем для остальных сотрудников. Было уже совсем темно, когда 30-верстный путь наконец остался позади, и мы подъехали к Карпатскому. При въезде в селение мы должны были переехать довольно глубокую балку, на дне которой протекала небольшая река. Темнота сгустилась еще больше. Пришлось сойти с брички и идти перед подводами, указывая дорогу. Река оставалась уже позади, и мы поднимались на противоположную сторону, когда меня чуть было не раздавили быстро спускающиеся с противоположного берега подводы, ехавшие в полном беспорядке. Мы попали в самую гущу поспешно отступающих махновских войск. Потерпев поражение, они отступали перед белыми. Все улицы и дворы в Карпатском оказались запруженными подводами. Нам, ехавшим как раз навстречу, не было почти никакой возможности двигаться вперед, чтобы добраться до дома верующих. При этом мы сознавали, что если будем узнаны махновцами, то без всяких объяснений будем тут же убиты. Но Господь хранил нас. В 10 шагах не было возможности что-либо видеть, и в темноте они приняли нас за своих.
«Вы как попали на эту улицу, товарищ? Какой вы части? Почему едете навстречу? Здесь наш участок, мы должны здесь расквартироваться на ночь», — обратился ко мне махновец, управляющий лошадьми.
«Здесь такая тесная улица, что четверками нет никакой возможности разъехаться, хоть в стену въезжай». Продолжал кричать и ругаться управляющий передней подводы. Видя, что мы приняты ими за своих, я решил воспользоваться этим обстоятельством. Не отвечая на вопросы, я крикнул махновцу.
«Завтра разберемся, кто где должен расквартироваться. Теперь же нам надо разъехаться. Не стоять же целую ночь под дождем в грязи. Поворачивайте в первый попавший двор, нам нужно проехать дальше. Я вам сейчас помогу».
С этими словами я взял за поводья махновских лошадей и повернул их в первый попавшийся двор. За этой подводой последовали еще две. Путь был освобожден. Мы благополучно проехали несколько следующих домов и нашли верующего человека, который принял нас с радостью в свой дом. В продолжении всех этих переговоров и возни с разъездом, сидевшие на бричках братья и сестры хранили полное молчание и в тишине молили Бога о помощи. Молитвы были услышаны, и его рука вывела нас из среды махновцев. Не успели мы распрячь измученных лошадей и войти в теплую комнату деревенской хаты, как вслед за нами прибыли три верховых махновца, требуя для себя квартиры. Хозяину дома пришлось принять их. Несмотря на сильную усталость и опасность положения, мы открыли Библию и начали с приехавшими беседу о Христе, затянувшуюся далеко за полночь. Загрубевшие в преступлениях люди, под влиянием Слова Божия, с сожалением и раскаянием, рассказывали нам кошмар, который они только что пережили. При отступлении они зажгли со всех сторон одну из находящихся на их пути немецких колоний. Мужчины, женщины и дети выбегали из охваченных пламенем домов, искали спасения в садах и небольшом лесу. Махновцы же при свете багрового пламени, поднимающегося от горящих строений, верхом догоняли бегущих и рубили шашками всех без малейшей пощады. В одном доме родители и четверо детей были приведены в комнату и там зарублены шашками. Одна из дочерей, десятилетняя девочка, успела спрятаться. Когда махновцы ушли из дома, она вышла из своего убежища, чтобы посмотреть, что сделали махновцы с ее родителями, братьями и сестрами. Увидев груду изуродованных, окровавленных тел, она помешалась разумом. Широко открытыми от ужаса глазками она легла поверх окровавленных трупов и обхватила их руками, как бы желая защитить их от врагов. Один из махновцев, зашедших снова в дом, заметил живую девочку и вынул шашку, чтобы зарубить ее. Увидев безумный взор ребенка, устремленный на него, он опустил руку. Был послан другой, но и с этим произошло то же самое. Тогда они зажгли дом и уехали, оставив помешанного ребенка вместе с трупами родителей в горящем доме. Махновец, рассказавший эту жуткую драму, умолк. Воспоминание о только что пережитом, как видно, было тяжким и для него самого. Нам, находящимся теперь вместе с этими зверями в образе человеческом, было жутко слушать этот кошмарный рассказ. Из наших сердец, как вопль души, рвалась молитва к Богу. «В чем провинились эти люди, что вы их так безжалостно убили? Что вы чувствовали, когда рубили жен, мужей, ни в чем не повинных детей?» Обратился я к махновцам после минутного молчания. «Подумайте, что сказали бы вы, если бы кто-либо начал так мучить ваших родителей, жен и детей? Что скажет тот, который сотворил как их, так и вас, который дал жизнь всему существующему? Неужели он не взыщет пролитой вашими руками невинной крови? Ведь их кровь вопиет к нему, и все мы должны будем предстать перед Господом, чтобы дать отчет во всем, что мы делали, говорили и мыслили». «Вы правы, товарищ», — ответил один из махновцев. «Этот поступок хуже зверского. Звери не могли бы так поступить. Но мы совершенно не сознавали, что делаем. Опомнились мы лишь тогда, когда опустили окровавленные шашки. Пришла жалость и раскаяние. Но было уже поздно. О, если бы был тогда среди нас хотя бы один человек, который успокоил бы нас и постарался остановить, тогда было бы совершенно иначе. Я, например, совершенно не знаю, что овладевает мною в таких случаях, и другие скажут вам тоже. Это теперь мы рассуждаем. А тогда нет никаких рассуждений, никакого сожаления, жаждешь только крови. Крови и больше крови. Не так давно в одном селении мы убили группу людей, подобных вам. А за что рубили, никто из нас не может сказать. Правда, нам не нравилось, что они говорили о грехе, призывали нас к покаянию, но ведь они нам не делали никакого вреда. Наоборот, мы видели, что они нас любили, в то время как другие все нас ненавидели. Двое из наших товарищей не могут успокоиться еще и теперь. Они говорят, что убиваемые молились за них, когда уже кровь лилась по их лицам из нанесенных нами ран. Эти люди просили нас обратиться к Господу, и Тот простил бы нам всю прошедшую вину. Эти убийства так укорили нашу совесть, что мы начали пить, чтобы успокоиться. Напившись, мы еще больше озверели и перерезали всех жителей. Нам самим жутко иногда, и мы не знаем, будет ли когда-либо всему этому конец. Хорошо, если передохнем от тифа или нас перестреляют, другого выхода для нас не видно. Я помню, как года полтора тому назад мне пришлось посещать в Мелитополе собрание евангелистов. Там много говорили о грехе и о вечной жизни. Мне хотелось и жизнь вечную иметь, и жаль было расстаться с грехом в этой жизни. Однажды что-то внутри так побуждало меня встать и раскаяться, но я удержался и сказал себе: «Еще рано, я молод и успею раскаяться». Теперь прошло всего полтора года, но уже поздно, и для меня нет выхода. Какая-то сила владеет мною. Говоривший умолк.